Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся к нашей беседе. Напомню, что вы слушаете «Светлое радио», и сегодня, как всегда по четвергам в это время, совместная программа с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея, Ксения Сергазина, Петр Чистяков, кандидат исторических наук, доцент Центра изучения религий РГГУ. Мы сегодня говорим о традициях отмечания в сельской местности престольных праздников в советское время.
Вот я нашла еще...
Да, вот цитата от Ксении Сергазиной.
Во время интервью, которое мы проводили в северо-восточном Подмосковье, мы разговаривали с женщинами поколения 20-х, 30-х годов, и вот они рассказывали, как отмечали в деревне престольные праздники. Цитирую. «Вот недавно, когда только эта церковь у нас открылась, и мы ни одного раза вокруг полей не ходили с этим уже батюшкой, а раньше приезжал, и все равно ходили вокруг полей с иконами. Прям выходили и вокруг полей ходили везде. Вот какое поле Рязанские по своему полю ходили, когда он переходил по нашему полю. Когда засуха, дождик молили, замаливали дождя». Там действительно были разные поля через дорогу. Вот они рассказывают, как они ходили со священником по этим полям.
Это бабушки 20-30-х годов рождения.
Да, все так.
А вот интересно мне вот в связи с этими 20-30-ми годами рождения, потому что я тоже помню, вот в 80-е годы это было еще на моих глазах, как-то очень крепко еще держались те или иные традиции, ну, не впрямую, может быть, церковные, но все-таки связанные с каким-то религиозным таким устройством жизни. А потом это постепенно со смертью вот как раз этих людей 20-30-х годов рождения стало иссякать. И сейчас, ну, это буквально на наших глазах иссякло, как мне кажется, почти уже совершенно. И вот когда этот процесс, на ваш взгляд, когда все это иссякло?
Ну, пока еще есть. Мы еще ездим каждый год на 9-ю пятницу, 10-ю на 11-ю в Подмосковье вполне собираются. На 9-ю пятницу в Еремине собираются старушки сами возле часовни, и одна из них хранительница этой часовни, у нее ключи. А часовня примечательна тем, что ее построили в 846-м, по-моему, году. Она деревянная, и там хранятся разные старые иконы, и рушники, и, в общем, всякие интересные вещи. В том числе крест, который стоял на месте старой церкви, и который теперь носят, когда кто-то умирает в деревне. Старушки открывают часовню, берут этот крест, и потом покойника с этим крестом на кладбище пешком провожают.
Интересно, а сколько лет хранительнице этой часовни, и сколько лет она уже ее хранит?
Там меняются старушки. Мне кажется, что нынешняя молодая относительно. Она, мне кажется, 40-х годов, а может быть даже 50-х. А мы застали еще двух, кто был постарше.
А поясните нашим слушателям, что такое пятницы и их почитание. Вот 9-я пятница, 11-я пятница. Я просто думаю, что не все знакомы с вот этим феноменом.
Действительно, в том регионе, которым мы занимались, это северо-восточное Подмосковье, Щелковский район, довольно большое было раньше производство шелковое. Там была шелковая фабрика Шеремана и потом фабрика Лазаревых. И были небольшие такие... производство в деревнях. То есть в каждом доме что-то такое делали. Потом в советское время уже была крупная текстильная фабрика, там и потом позднее комбольно-предильная. И в этом регионе особенно почитали Проскеву Пятницу, которая традиционно связана с женским трудом, вот как раз с прядением, с вышиванием, с ткачеством. И поэтому в этом районе почитают 8-ю пятницу, 9-ю, 10-ю, 11-ю. И сейчас почитание 8-й пятницы в Афанасьеве уже совсем прекратилось. Только приезжают родственники из Москвы и дальних регионов в эту деревню. А на 9-ю пятницу старушки собираются возле часовни местной. Они приглашают местного священника, который, кстати, не очень любит ходить на этот праздник. Его просят водосвятие там совершать. А он каждый раз им говорит, каждый год одно и то же. Надо бы, чтобы вы в церковь ходили в этот день, а уже потом водосвятие. А вы вот собираетесь у себя в деревне, возле колодца, и воду вам освящай. В общем, он скорее противник этого почитания, но каждый год приезжает меж тем. И они рассказывают, что раньше ходили на колодчик вместе с иконами, потом в круг деревни, всюду-всюду проходили и все освящали. И священник в каждый дом заходил с иконой. А теперь вот такое редуцированное празднование там полчаса водосвятный молебен возле часовни.
А девятая пятница – это отсчитывается от чего?
От Пасхи.
От Пасхи, вот. Вот я думаю, что как раз это надо было как-то проговорить.
Ну и, конечно, обидно, печально, что эти традиции, они вот сейчас уже скоро совсем исчезнут, потому что уже даже люди 50-х годов рождения, для них это пускай и что-то такое светлое из детства, но не очевидное сейчас, а для следующих поколений так это и вовсе какой-то атавизм. Ну да, может быть, там в детстве когда-то бабушка и водила, но даже сейчас дом в этой деревне сохраняется, я думаю, что еще может быть десятилетия и все.
Интересный у нас кейс есть по той деревне, где почитали раньше 11-ю пятницу. Это деревня Костыши. И в советское время там почитали источник, возле которого по преданию была найдена чудотворная икона Страстная. Теперь эта икона находится в церкви в ближайшем селе, в Маврине. И видно, как вот за последние там, 30-40 лет почитание перешло из деревни в церковную ограду фактически уже в село. Ну, например, в 70-е и 80-е годы еще ходили крестным ходом из церкви вместе с иконой, которая там хранится, пешком, а там примерно 2-3 километра на источник, там совершали молебен и потом возвращались в церковь. А теперь уже едут на источник накануне на автобусе, который выделяет местная администрация, там совершают водосвятный молебен, а в сам день, 11-ю пятницу, собираются уже около церкви, водосвятный молебен совершают там, и даже местные старушки за водой приходят теперь не на источник, а уже в церковь за освященной водой. Потом совершается богослужение, и после службы икону носят крестным ходом, но уже тоже маленьким, только вокруг церкви, собственно, в церковной ограде. И единственный реликт, который остался, напоминает о том, что были когда-то большие крестные ходы, это что икону ставят на козлы перед входом в храм, и все под ней пролезают. Вероятно, раньше, когда ее носили, тоже все под ней так проходили для исцелений, скорее всего.
Помните, такая традиция есть в Тутаеве, где огромная икона Спасы, под которой там в определенный день, тоже, по-моему, престольный праздник собора, икону выносят, и все на четвереньках под ней пролезают.
Вот.
Я еще где-то в какой-то хронике видел, старой хронике, достаточно начала 90-х, как старушки проходили под какой-то иконой, обязательно надо было вот под ней пройти. Не знаю, с чем это связано, возможно, это как вот традиция проходить под плащаницей.
Да, вероятно. И здесь еще интересно, что даже трапеза в каком-то смысле перешла из деревни тоже в село, потому что после богослужения, после крестного хода в 11-ю пятницу на территории храма устраивают такое угощение, которое оплачивает местная администрация тоже. Я думаю, что это реликт, конечно, празднований деревенских.
Ну вот интересно, что советская власть на протяжении всего своего существования, она же старалась предоставить, в основном, конечно, деревенским жителям, как более отсталым, по ее мнению, какие-то суррогаты существовавших религиозных праздников, и, в общем-то, многие из них вполне прижились. Но при этом люди не хотели долгое время оставить своих прежних праздников в пользу новых красных. Ну, как бы, а что? Ну, праздник и праздник. Человек уже вполне, предположим, секулярный. Но ему все равно почему-то важно праздновать не 7 ноября или не только 7 ноября, но и престольный день своего села, даже если храм уже закрыт. Вот с чем мы можем связать такую потребность? Ну, хочешь напейся тогда, хочешь напейся тогда. В общем, разница небольшая. Праздновали-то уже более или менее одинаково. Если говорить, конечно, не о каких-то церковных бабушках, но все равно хранить память о вот этом когда-тошнем престольном дне человек хранил. Почему это так?
Ну, мне кажется, что это вообще такая связь с традицией, то, что передавалось с поколения в поколение, и то, что сейчас связывает с такой деревенской памятью. Мне кажется, даже можно говорить о некой деревенской идентичности, которая связана с этим конкретным днем. И поэтому важно, что его помнят, важно, что в этот день приезжают и собираются. И даже, мне кажется, как будто отдельный календарь складывается, потому что называют не календарную дату, а называют именно праздник. Петров день, Рождество, Вознесение.
Это такой гений места, да?
Ну, своего рода, да.
Гений места – это очень хорошее замечание, поскольку у меня в памяти еще печальные картинки отмечания дней деревни, престольных дней в несуществующих селах. Все мы помним, наверное, ну, кто-то из слушателей, может быть, не знает, в хрущевские времена была не только антирелигиозная кампания, но еще и ликвидация неперспективных сел и деревень. И их тысячами ликвидировали. Это все было связано с укрупнением колхозов, когда, если раньше в одном селе был один колхоз, а даже в деревне был колхоз. Ну, в деревне редко, обычно село колхоз. Потом в 60-е годы, в конце 50-х, начали укрупнять. И таким образом возникли деревни и села, которые в колхозы перестали входить, их ликвидировали. И людей отселяли. И этот процесс завершился к 80-м годам. Ну, где-то к началу 80-х уже завершился. Но понятно, что сейчас еще живы люди, которые в этих селах родились. И вот я видел, как они на церковном месте, в чистом поле, где уже почти ничего о селе или деревне не напоминает, там в деревне это могла быть часовня, в селе храм, накрывают столы, садятся и вспоминают, где что здесь было. Я вот так как-то присутствовал, помню, в чистом поле просто показывали, здесь школа стояла, здесь церковь была когда-то, здесь фельдшерский пункт был, здесь вот мосточки, ну и так далее, и так далее. Здесь вот такие-то жили, а здесь такие-то. Я еще видел даже в одном из сел в Владимирской области, тоже в чистом поле, там, правда, церковь осталась в чистом поле стоять, кто-то потрудился, сделал огромный-огромный информационный щит, куда нанесли план села, Глиткова оно называется. На этом плане нанесены все дома с подписями жителей, которые там, семей, которые там проживали, а рядом за церковью деревенский погост бывший, на который, зайдя, я, конечно, обнаружил почти все эти фамилии.
Угу. А я сталкивалась еще с тем, что вот в Ивлеве церковь взорвали, и жители переселили в ближайшее Фряново, и тогда тот район, куда переселили жители из Ивлева, получил такое же название – Ивлево, и престольный праздник тоже перешел. Они стали праздновать Рождество, как и в Ивлеве.
То есть они принесли с собой и свой праздник. Это мне напоминает историю переселения, например, новгородцев в Москву, которые тоже свои реликвии и свои праздники переносили сюда.
А до этого киевляне.
Да, да, да. То есть это тоже такая очень старая история. Это вот потребность ощутить вот эту связь, вот эту пуповину, да, которая тебя связывает с конкретным клочком Родины.
И действительно, вот вы говорили уже, Ксения, про это, что очень долго помнит. В той же деревне Еремина, где Девятая пятница и часовня, празднуется еще Дмитрий Солунский. И мы изучали, и оказалось, что действительно там была церковь Дмитрия Солунского, но очень давно, веке вот в 17-м как раз. И про церковь уже никто не помнит, а дата осталась.
Да, вот это вот, конечно, удивительно и характерно именно для деревни, потому что и вот история советского времени это тоже подтверждает, потому что как в деревне дольше сохранялись какие-то религиозные традиции, вплоть до, может быть, 80-х уже годов, так сейчас деревня гораздо более инертна и, ну, еще менее религиозна, скажем так, чем город.
Менее религиозно?
Ну, мне кажется, да, потому что я это связываю с тем, что мы так вот всегда долго запрягаем.
А мне кажется, что по нашим наблюдениям, мне кажется, наоборот. В рабочем поселке совсем не религиозные люди, а вот те, кто из деревни, кто родились в деревне, ну вот того же поколения, 20-е, 30-е, 40-е, они все-таки более религиозные.
Нет, я говорю именно о современном уже поколении. То есть вот это поколение 20-х, 30-х, 40-х годов постепенно уже уходит, а люди уже даже 50-х годов рождения, они гораздо более секулярные. И, ну да, там что-то, может быть, есть. И для них гораздо важнее вот этот вот момент стеснения. Как вот я ничего не знаю, как мне, что мне делать, как мне зайти в храм. Ну да, я что-то помню, что-то было. Но вот этот вот момент перешагивания церковного порога для них как-то гораздо более затруднительно, чем, ну, мне так кажется, по моим наблюдениям, чем для людей прошлых поколений, которые были как-то ну, по-хорошему непосредственно, что ли, в этом отношении. Ну и еще у них за плечами была какая-то такая традиция, школа, да, та или иная.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что вы слушаете традиционную нашу четверговую программу, совместную Светлого радио и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Сергазина, Петр Чистяков, кандидат исторических наук, доценты Центра изучения религии Российского государственного гуманитарного университета, РГГУ. И мы говорим о традициях отмечать престольные праздники в деревнях, в селе в советские годы. И вот мне вспоминаются еще два таких очень доступных источника, пускай один художественный, другой полухудожественный, полудокументальный, но тем не менее это то, с чем каждый из наших слушателей, которые этой темой заинтересуются, могут ознакомиться. Первый – это очень известный, самый первый дебютный фильм Андрона Кончаловского «История осекляченной, которая любила, да не вышла замуж», снятый в одном селе в Горьковской области в 60-е годы. Собственно, это я вот не помню, какая половина 60-х, ну вот где-то вот между Хрущевым и Брежневым. То ли поздний Хрущев, то ли ранний Брежнев. Но там показаны как раз настоящие колхозники, колхозницы, которые помимо того, что говорят о лагерях, к тому же и показывают, как молятся перед едой, например, вот, во время полевых работ. Это тоже такой интересный маркер. А в фильме Бориса Бунеева «Конец света», который снят в Ярославской области, неподалеку от Переславля-Залесского, в 61-м году, подается как антирелигиозный, направленный на борьбу с религией. Там, интересно, показано вообще какие-то... Тоже там снимаются местные крестьяне в массовке, и там показано, вот как паренек возвращается из армии, а в селе никто не работает. Батюшку прислали, храм открылся. Но это вот, конечно, тоже странно, что, чтобы в Ярославской области мог открыться храм в разгар хрущевской антирелигиозной кампании. Но там такой художественный вымысел. Но при этом никто не работает. Ильин день, храм Ильи Пророка. И отмечают престольный праздник. И скотина не доена, на поля не выпасена. Только на гармошках гуляют, пьют и по всему селу бродят.
Разврат и упадок.
Безусловно.
А я все жду, может, я надеюсь, что Петр что-нибудь скажет, а то мы все говорим, а Петр сидит и нас слушает.
Но мне хотелось бы отметить, что старые сельские жители всегда помнят не только свой престольный праздник вот, в своем селе, но и престолы соседних сел и деревень. Спросишь и расскажут про ближайшие окрестности, ну, потому что всегда были какие-то связи с этими окрестностями. Выясняется, что кто-то из родителей из другого села, сейчас там живут родственники и, соответственно, там довольно регулярно бывали или ходили туда по каким-то другим делам. В общем, если пообщаться со старшим поколением, то вам могут рассказать вот такую целую сакральную географию.
Местную такую, да.
Местную.
Такое краеведение церковное.
И, как правило, какой престол в этой деревне знают, ну, почти все жители, даже совсем молодые.
И вполне себе понимают, что такое престольный день. Или все-таки они это как бы это для них проходит по чину, как мы уже говорили, именно вот дня деревни. Они это не связывают уже никак с церковной традицией.
Да, мне кажется, что не понимают, что такое престол, но знают, что есть деревенский праздник, который празднуется в эту конкретную дату.
Вот интересное замечание, подтверждающее, в общем, то, о чем мы говорим, делает историк и этнограф Алексей Новожилов. Но как на материале Ленинградской области он говорит о том, что подточило престольные праздники в советское время. Даже не борьба советской власти, потому что закрытие церкви отнюдь не означало отмены престольного праздника. И это действительно так, как мы сегодня об этом говорим. А подкосил отток крестьян, отток молодежи из деревни. То, что уезжали в районные центры, в областные центры, в столицу. Вот это как раз и подкосило, собственно, престольные праздники. Молодежи не стало гуляний. Поначалу справляли престольные праздники уже исключительно по домам, то есть уже все редуцировалось. Собственно, сама литургия исчезла, исчезли крестные ходы, но в итоге с оттоком населения исчезло и гуляние. То есть гуляние таким образом, получается, исчезло последним. И люди уже стали вот так вот собираться по домам. Об этом, по-моему, как раз Ксения говорила.
Да, и как получается, что и общая трапеза тоже. Вот в некоторых деревнях осталось, где оплачивает местная администрация, а так уже каждый празднует сам. Если родственники приезжают, то уже в конкретный дом, а не в деревню.
То есть уже вот этой потребности собраться всем миром вместе и поставить столы, и как-то чтобы эта инициатива шла снизу, да, если говорить канцелярским языком, ее уже нет.
Сейчас во многих деревнях можно услышать рассказ о том, как праздновали престольный праздник в 40-е, в 50-е или в 60-е, самые поздние годы. Об этом рассказывают пожилые сельские жители. Это воспоминания их детства. И, соответственно, они помнят, как эти празднования мало-помалу сошли на нет. Это произошло при Хрущеве в начале 60-х годов.
Когда вот такое открытое празднование было просто, в общем, даже и небезопасным. И, естественно, оно переместилось внутрь того, тех или иных домов.
Ну, бывало по-разному. С одной стороны, это могло быть небезопасным, и с этим последовательно боролись, но боролись разными способами, потому что где-то могли не разрешать праздновать, а где-то просто организовывали день деревни, который, соответственно, перетягивал на себя внимание, ну, примерно как со знаменитой советской обрядностью. Ведь вплоть до 60-х годов в ЗАГСах не было торжественных регистрации брака, а потом, соответственно, в идеологическом отделе ЦК приняли решение, что нужно придумать, вот так ее и называли, советская обрядность. Соответственно, возникла мысль, что многие молодые люди венчаются не потому, что они очень религиозные, а потому что венчание – это красиво, а регистрация брака в ЗАГСе – это несколько минут абсолютно формальной и неторжественной процедуры. И, соответственно, есть документы о том, как разрабатывалась вот эта советская обрядность. Это, собственно, 60-е годы.
Но вот я сейчас, Петр, вы об этом рассказываете, да, и я тоже читала о внедрении вот этой вот советской обрядности в нашу действительность. Там были, кстати, и курьезные достаточно моменты. На самом деле предлагалось зажигать жениху и невесте какой-то там огонь прямо в зале бракосочетания, чтобы, который бы символизировал вечные чувства между ними, пламенные чувства между ними. И вот несколько раз, пока это все было не отработано, на невестах загоралась фата. И, конечно, эффект торжественного не получалось. Но мне сейчас, когда вы говорили, вспомнилась сцена бракосочетания Саввы Игнатьевича с Маргаритой Павловной, по-моему, да, в Покровских воротах.
Да.
Да, тоже уже, хотя это 50-е годы, тоже уже вполне торжественное, хотя и очень, очень отличающееся по содержанию от того, что мы видим в церкви.
Так это не просто 50-е, это еще 50-е, показанные в 80-е.
Ну да.
Ну что ж, вот наше время, программа наша подходит к концу уже. Это все интересная очень тема. И она, вот уж мы раз вышли в конце на регистрационные какие-то вещи, то, конечно, еще интересно проследить. Но это, правда, если мы говорим, что мы тут в основном про историю послевоенную, это там за 20 лет до войны все было, но как вот эта сама процедура регистрации переходила от церкви к ЗАГСам.
Да, это советская обрядность, это отдельная очень интересная тема, действительно.
Ну, мы так, как-нибудь,
спасибо,
может быть,
Ксения, да, спасибо, сделав... Петр, что вы ее подняли.
Может быть, мы как-то, сделав исключение по времени, и туда тоже заглянем чуть-чуть на более раннее время, тем более, что мы иногда это делаем. Я напомню, что это была совместная программа «Радио Вера» и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
Спасибо всем, хорошего вечера.
Можно писать нам, мы что-то давно уже не напоминали.
Пишите обязательно.
Под спудом.
@yandex.ru
Да, info@radiovera.ru. Пишите нам замечания, предложения, пожелания. Вот сегодняшняя программа как раз пример того, что нам можно писать. Мы по вашим заявкам делаем тематические программы. Петр Чистяков и Ксения Сергазина, доценты Центра изучения религий РГГУ, кандидаты исторических наук, были с нами. Благодарим вас.
Спасибо. Было интересно поговорить об этом.
Спасибо.
И прощаемся. До новых встреч. Всего хорошего. Будьте здоровы. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».